Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 877-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами возвращаемся ко второму посланию Тимофею, 2 глава. Перед нами 7 аналогий христианской жизни, 7 аналогий, описывающих Божие дитя. Во-первых, мы узнаем о наших отношениях с Богом. Апостол Павел обращается к Тимофею как к сыну, при том, что Тимофей не был его сыном биологически. Однако есть особые отношения, которые были между Павлом и Тимофеем, и эти отношения во многом аналогичны отношениям между Богом и верующим человеком. Мы дети Божии, если мы во Христе. И вот это действительно очень многое и кардинально меняет. Во-вторых, аналогия спортсмена, атлета, бегуна в данном случае, который бежит для того, чтобы получить приз. Это совершенно нормально. Иногда христиан осуждают, особенно в таких консервативных, скажем, христианских кругах, говорят о том, что нет, не надо ни к чему стремиться, не нужно в жизни никаких свершений, потому что, ну вот, надо просто жить и все. Вопрос не в том, что ни к чему не надо стремиться. Надо еще как. Вопрос в том, к чему вы стремитесь, какие это свершения. Вы стремитесь сделать то, что Бог от вас хочет. Тогда вы действительно подвязаетесь, вы участвуете в том забеге, в котором действительно нужно участвовать, в забеге Божьем. Итак, вторая аналогия – это аналогия спортсмена. Ведь никакой спортсмен не попытается как-то срезать угол, потому что на беговой дорожке угол не срежешь. Так же и в христианской жизни. Смысл в том, что это забег на всю нашу жизнь, и Христос встретит нас у финишной прямой. И очень важный вопрос – что же Он нам скажет при этой встрече? Дальше третья аналогия. Мы воины Иисуса Христа. Каждый из нас участвует в духовной битве. И для воина очень важна сконцентрированность. Мы не можем отвлекаться на то, что не относится к нашей непосредственной задаче. Апостол Павел говорит о том, что ни один воин не впутывает себя или не ввязывает себя в дела повседневности. У него есть четкая задача. И вот наша задача также в том, чтобы служить Христу, не ввязываясь в те дела, которые могут увести нас от Бога и увести нас от исполнения этой задачи. Дальше четвертая аналогия – это крестьянин или фермер. Об этом мы читаем в 6 стихе. Фермер получит плод от своих трудов. И когда мы с вами живем нашей христианской жизнью, совершенно нормально понимать, и, кстати, апостол Павел ведь это констатировал, что нам готовится венец. Но вот важно только, чтобы мы могли сказать: «Я пробежал то поприще, которое дал мне Бог». И вот тогда мы получим эти плоды. Ну а теперь давайте вернемся немножко назад и перечитаем 11 стих. «Верно слово. Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас». Ну, мы прочитали и 11, и 12 стихи. Мне кажется, что вчера я кое-что не договорил, что действительно нужно было договорить. Когда мы приходим ко Христу, Его смерть становится нашей смертью. Но давайте помнить также, что и Его жизнь становится нашей жизнью. Он живет в нас и через нас. Однако, если мы отречемся от Него, то и Он отречется от нас. Отречься от Него – мы можем лишь в том случае, если Его жизни в нас нет. Павел, как и Иаков, считал, что вера производит дела. Если мы веруем, то будем совершать и добрые дела. Иногда люди пытаются противопоставить Павла и Иакова. Говорят: у Павла спасение по благодати, у Иакова спасение по делам. Нет ничего подобного. Павел также говорит о том, что верующий человек будет делать добрые дела. Иаков же никогда не говорит о том, что сами по себе дела могут стать основанием для нашего спасения. Скорее, показателем нашего спасения, да. И к этому мы, кстати, вернемся еще, когда дойдем до конца второй главы. Жан Кальвин говорил об этом так. «Мы спасены одной верой. Однако спасающая вера никогда не остается одна». Вот это очень важная расстановка акцентов. Мы спасаемся одной благодатью, но когда Божья благодать действует в нас, тогда в нашей жизни обязательно будут и дела. Божья благодать не останется одна. Читаем дальше 13 стих. «Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». По своей природе Христос не может принять ложное как истинное. Именно поэтому Иисус называл религиозных лидеров своего времени лицемерами. Они притворялись тем, кем они на самом деле не были. Христос не мог им сказать: «Ну да, ребята, допустим, что вы правы. Чтобы всем было хорошо, чтобы всем было удобно и уютно, давайте просто скажем, что вы правы». Христос никогда не может признать ложное как истинное. И наше дело быть подлинными, настоящими. Ложное, притворное христианство – это и не христианство вовсе. Если Господь начал бы признавать все, что люди порой называют христианством, за настоящее, Он должен был бы отречься себя. Он должен был бы назвать ложное истиной. Сделать же этого Он не может. Вот про что еще 13 стих 2 главы 2 послания к Тимофею. Но мы идем дальше, 14 стих. «Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих». Словопрение, то есть словесные баталии, словесные споры. Очень важно, чтобы люди Божьи держались основного, главного, и не уходили в споры о том, что у нас разное. Пастор одной церкви как-то написал мне такое письмо. Он пишет: «Спасибо вам за ваше служение. Я с удовольствием рекомендую ваши трансляции у себя в церкви, хотя мы с вами не во всем согласны». Да, действительно, мы не во всем согласны с этим пастором. Зная, из какой он церкви, я мог даже четко сказать, в чем мы не согласны. Порой очень легко сказать, что есть две позиции. Одна правильная, а другая твоя. Но на самом деле, как мне кажется, все-таки позиции три. Есть моя позиция, есть твоя позиция, есть правильная позиция. Так вот, всегда ли есть смысл спорить для того, чтобы находить правильную истинную позицию? Знаете, если мы принимаем основное в христианской вере, если мы принимаем Иисуса Христа нашим Господом и Спасителем, то во многих случаях споры оказываются абсолютно бессмысленными и даже вредными. Давайте делать на этой земле то, к чему Бог нас призвал. И рано или поздно мы окажемся в небесах, и там уже во всем разберемся. Я не буду на эти темы спорить, потому что гораздо больше того, в чем мы согласны. Мне кажется, мы слишком много времени и сил уделяем негативному, или мы начинаем обличать других в их ошибках. Знаете, друзья мои, переубедить верующего человека практически невозможно. Я это вам скажу со всей ответственностью. Лучше следить за собой и самому возрастать в вере. В наших комментариях, в наших трансляциях я готов активно беседовать с людьми, которые отрицают основополагающие моменты христианской веры. Даже с этими людьми я стараюсь не спорить. Я отвечаю на их вопросы, на их комментарии и говорю о том, что говорит Священное Писание. Но когда встречаются несколько христиан из разных церквей, ну да, есть смысл высказать свое убеждение, есть смысл убедиться, что каждый из нас и сам услышан, и других услышал. Но дальше эта беседа может закончиться, и это будет нормально. Она закончится, например, мыслью о том, что рано или поздно мы будем в небесах, и там во всем разберемся. Читаем дальше, 15 стих. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Вот вам еще одна аналогия. Делатель, работник – Это слово в контексте можно перевести и как «учитель», «преподаватель». Потому что дальше идет «верно преподающим» или другой перевод «разделяющим». Мы сейчас к этому подойдем. Слово «истины». Божие дитя, он так или иначе наставник. Он так или иначе преподаватель. Но для того, чтобы быть таким наставником, быть таким преподавателем, надо стараться, стремиться. Старайся представить себя, то есть предпринимай определенные усилия, чтобы представить себя Богу. Нужно над этим работать, само оно не придет. И в данном случае это старание в изучении Божьего Слова. Очень важно правильно обращаться с Божьим Словом, правильно преподавать или передавать Божье Слово. И для этого нужно учиться. Божье Слово нужно прилежно и упорно изучать, набираться знаний, умений, опыта. Понимать, что Библия – это единая книга. Однако в Библии есть и определенная структура, и определенные составные части, и определенные жанры. И на все это нужно обращать серьезное, пристальное внимание. Нельзя просто брать по стиху оттуда и отсюда для того, чтобы доказать свою точку зрения. Именно потому мы преподаем все Слово Божие. Помню первые годы своей христианской жизни, когда я готовился к проповедям, был тогда еще молодым, неопытным. Я думал, о чем я хочу проповедовать. Я открывал Библию. Нет, здесь не хочу, здесь не хочу, вот здесь хочу. Вот здесь, наверное, точно хочу. А сейчас мы так не делаем. Мы проповедуем Священное Писание от начала до конца, целиком. Именно потому, что Библия – это единая книга. Помню атеистическую книжку, которую читал еще в школе, где буквально было написано, что Библия – это сборник разнородных и зачастую противоречащих друг другу документов и литературных текстов древности. Вот разнородных, я, пожалуй, сейчас с этим соглашусь. А насчет противоречащих друг другу – нет, не соглашусь. И о том, что это просто сборник, также не соглашусь. Если человек просто считает Библию каким-то сборником текстов, это указывает, что человек не умеет правильно обращаться с Божьим Словом. Ну, а чтобы правильно обращаться с Божьим Словом, ну, этому нужно учиться. И еще один вывод, связанный с этим стихом. Я уже сказал, что слово «преподающий» можно переводить и как «разделяющий». Правильно разделяющий или подразделяющий Слово Божие. Каким может быть это подразделение в Божьем Слове? Ну, несколько совершенно очевидных вещей. Например, разделение на различные жанры. Жанры Священного Писания. Если мы начинаем поэзию интерпретировать как историческую литературу или как исторические книги, то мы неправильно разделяем Слово Божие. Мы не учитываем жанры. Но есть также и богословское разделение. Существует несколько разных периодов отношений между Богом и человеком. Смотрите, Бог в разное время по-разному действует среди людей. Он по-разному работает с людьми. Да, спасение всегда по благодати через веру в Иисуса Христа. Оно всегда основано на жертве Иисуса Христа. Так было и в ветхозаветные времена, хотя люди смотрели на Христа вперед, в то время как мы смотрим на Него назад и на Его смерть, как на уже свершившееся. Итак, Бог всегда спасает человека по благодати через веру. Однако люди по-разному выражали и выражают свою веру в зависимости от периода. Ну, например, Авель и Авраам приносили жертвенных животных, ягнят. Надеюсь, вы не принесете с собой в следующее воскресенье в церковь ягненка. И вы не будете ссылаться на то, что ну ведь Авель так поступал, или Авраам так поступал, или даже во времена Давида так поступали. Нет, нет, друзья, уже пришел Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот это и значит правильно разделять Слово Божие, понять, в каком периоде мы живем, увидеть и объяснить другим, как развиваются сегодня отношения между Богом и человеком. Сегодня всякий Божий человек должен брать Библию и серьезно ее изучать. Небрежность в понимании Библии на самом деле очень дорого стоит для современной церкви и современных христиан. Когда-то я тоже терялся в Библии, воспринимал ее как лоскутное одеяло. Но затем в моей жизни были замечательные писатели, замечательные преподаватели, замечательные проповедники. И Бог показал мне, насколько эта книга едина, насколько эта книга уникальна, насколько она необычна. Я перестал воспринимать ее как лоскутное одеяло и стал воспринимать ее как Божие Слово. Да, я вижу различия между разными книгами Священного Писания. Но это уже не разные лоскутки одеяла, а разные грани того великого и единого богатства, которое дал нам единый Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше 16 стих. «А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии». Снова говорится здесь про пустословие. Пустословие будет все больше и больше. Более того, люди, которые увлекаются этим пустословием, будут также преуспевать в нечестии. Но интересно, что эти люди остались практически неизвестными. В 17 стихе говорится о некоторых из них. Я ничего больше не знаю про этих людей. И понятно, почему. 17 стих. «И слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит». Смысл заключается в том, что слово нечестивых людей, да и само их нечестие, также будет распространяться. Кстати, когда мне говорят о том, что какая-то церковь или какая-то христианская группа быстро растет, и пытаются мне это представить как доказательство или аргумент в пользу того, что это хорошая группа или правильное учение, я зачастую говорю, смотрите, раковая опухоль тоже быстро растет. Главный критерий истинности не в темпах роста, а в том, насколько это соответствует Священному Писанию. Читаем 18 стих. «Которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру». То есть уже в те времена были люди, которые учили, что воскресение уже произошло. И, соответственно, оставшиеся на земле пропустили это воскресение. Ну и понятно, что если люди такое слышали, то это разрушало в них веру. Читаем дальше 19 стих. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа». Твердое Божие основание. Оно имеет печать, и эта печать с двумя гранями. Давайте поговорим об этих гранях. В Ветхом Завете израильский народ был призван к тому, чтобы открывать, проявлять, показывать Божие действия, свидетельствовать о Боге. Говоря современным языком, ветхозаветный Израиль должен был быть Божьим рекламным щитом. Мы с вами видели рекламные щиты и знаем, что на них показывают, что на них рекламируют. Это далеко не всегда лучшее, далеко не всегда настоящее. Но интересно, что ветхозаветные израильтяне должны были открывать Божие Слово. Шема, заповеди, которые обращены к Израилю, Божие Слово, обращенное к Израилю, записано в книге Второзакония, 6 глава. Я начну читать с 6 стиха. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Да, вот это невидимо, это присутствие Божьих слов в сердце человека. А дальше уже видимое, 7-8 стихи. «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». От внутреннего, невидимого, мы переходим к внешнему. И вот на самом деле в 19 стихе 2 главы 2 послания к Тимофею открываются две очень важные грани в отношениях между Богом и человеком. Я еще раз перечитаю 19 стих. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию». познал Господь своих. Вот это первая грань, первая печать. Познал Господь своих. Бог знает, кто принадлежит Ему. Вот это внутреннее, это невидимое. Но для Бога это видимо. И идем дальше. И да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. Божьему человеку, Божьему чаду не подобает жить во грехе. Помните, что мир узнает о Боге, увидя этот рекламный щит нас с вами. Мир не может заглянуть в наше сердце. Мир видит нашу жизнь. Если человек называет себя христианином, но он нечестен в отношениях с людьми, он нечестен на работе, на него нельзя положиться, он неверен своей жене или она неверна своему мужу, тогда это христианское свидетельство разрушается. То, что люди видят в нашей жизни, становится для них гораздо более сильным и более убедительным. Читаем дальше 20 стих. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Это шестая из семи аналогий, аналогия сосуда. Помните пророк Иеремия, 18 глава? Он пришел к горшечнику и увидел, как тот делает сосуд. Чтобы быть сосудом для почетного употребления, этот сосуд должен быть чист. Представьте себе, что вам очень-очень жарко и очень хочется пить. И вам дают воду. Но кружка невероятно грязная, и в воде по этой причине что-то плавает. Как вы себя почувствуете? Вот и Бог. Он ведь тоже использует чистые сосуды. Но Бог делает еще одну очень и очень важную вещь. Помните брачный пир в Кане Галилейской? Христос взял эти водоносы, которые стояли там, скорее всего, достаточно долго, и Он наполнил их Своим особым вином, тем самым и очистив их для Своего употребления. Так и сегодня. Бог очищает нас. Однако это очищение требует и нашего послушания. И вопрос о том, какие мы сосуды, вопрос о том, насколько мы позволяем Богу себя очистить. И это очищение, кстати, бывает зачастую даже болезненным. Потому что бывают такие вещи, которые Богу от нас приходится просто отскребать. Ну и что? Вот Он берет и отскребает, потому что любит нас. Идем дальше, 22 стих. Я напомню, что Тимофей – молодой человек, молодой служитель. «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Вот тут интересно. Есть люди, которые считают себя сверхсильными, но я обращу ваше внимание на то, что не написано «юношеские похоти побеждай». Да, есть духовная битва, в которой мы участвуем, но бывают ситуации, когда нужно просто убегать. Да, именно очень-очень быстро. «Юношеских похотей убегай». Уходи из этой ситуации, она для тебя не полезна, она для тебя вредна. И дальше альтернатива этим юношеским похотям. И держись правды, веры, любви, мира. Как часто апостол Павел объединяет в одном предложении эти слова. Правда, вера, любовь, мир. Именно это и есть основные составляющие христианской жизни. Правда, кстати, может переводиться и как праведность. И в данном случае именно такой перевод наиболее уместен. Праведность, вера, любовь, мир. Это не просто красивые слова, которые могут звучать с кафедры. Это реальность жизни каждого христианина. Это то, что Бог производит в нас. И вопрос лишь, насколько мы верны Богу. Идем дальше, 23 стих. от глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем». Друзья, не увлекайтесь спорами. Мне зачастую приходят комментарии, в которых верующие люди хотят поспорить со мной о каком-то не слишком существенном второстепенном утверждении из нашей трансляции. Я стараюсь не отвечать на такие комментарии. Ну, а если отвечаю, то уж точно не в споре. Потому что сегодня у Божьих детей есть гораздо более важные задачи, чем спорить и уж тем более ссориться друг с другом. Если вы со мной не согласны, то вполне возможно, что вы правы, а я не прав. Но слушайте, я ведь твердолобый. Вы меня вряд ли переубедите. Так что давайте каждый заниматься своим делом, донося до людей Божие Слово. Читаем об этом 24 и 25 стихи. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Это седьмая и последняя аналогия. Воин должен был сражаться, а раб или слуга, напротив, не должен сражаться. Что же это? Противоречие? Конечно, нет. Если вы стоите за истину, то стоять надо твердо, чтобы люди понимали конкретно, за что вы стоите. Не будьте трусом. С другой стороны, не надо постоянно спорить с людьми. Если человек с вами не согласен, просто продолжайте доносить до него Божие Слово. Перед нами семь весьма ярких аналогий, описывающих жизнь и сущность Божьего дитя. В следующий раз будем читать третью главу. Мы с вами увидим грядущее отступление, а также средства, которые мы можем противопоставить этому отступлению. Это средство – авторитет Божьего Слова. Продолжим наши беседы в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.